Беседа. Листая календарь. Дни воинской славы России. 9 мая. День Победы.
Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!
Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с единою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы! День Победы! День Победы!
Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались российской общественностью. В дооктябрьский период Русской Православной Церковью были установлены так называемые «викториальные дни», в которые совершались молебны и другие праздничные мероприятия. Это были особые дни, когда общество, чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников. А служивые люди, поднимаясь над буднями, по-особому представляли смысл ратной службы, глубже ощущали свою сопричастность к славным деяниям наших предков. Для возрождения одной из лучших российских военных традиций в 1995 году был принят закон о днях воинской славы, победных днях России, в список которых вошли часть викториальных дней и наиболее выдающиеся события военной истории как до октябрьского, так и советского периода. 9 мая – День Победы советского народа над фашистской Германией. 1418 дней и ночей советские люди вели кровопролитную войну против фашистских агрессоров и сокрушили их. Народ отстоял свободу и независимость своего отечества, спас от фашистского порабощения мировую цивилизацию. Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием всей Второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии, Африки, на морских и океанских просторах. Германо-итало-японский фашистский блок, расширяя агрессию, упорно стремился к завоеванию мирового господства. На пути к этой цели непреодолимым препятствием стал Советский Союз. Судьба всей Второй мировой войны решалась на советско-германском фронте. Он был главным фронтом борьбы против фашизма. СССР взял на себя и до конца вынес основную тяжесть борьбы с агрессором. Именно нашей стране и ее вооруженным силам принадлежала решающая роль в победоносном исходе Второй мировой войны. Первоначально немецко-фашистским войскам удалось захватить стратегическую инициативу. Они отчаянно рвались к жизненно важным центрам Советского Союза. Но бредовым планам молниеносной войны не суждено было сбыться. Завершающие удары советские вооруженные силы в 1945 году нанесли в Восточной Пруссии, в Западной Польше и Чехословакии. Стремительно продвигаясь на запад, войска 1-го Белорусского фронта, командующий Георгий Константинович Жуков, 29 января 1945 года вступили на территорию Германии, а 3 февраля, форсировав реку Одер, захватили Кюстринский плацдарм в непосредственной близости от Берлина. Берлин защищала крупная группировка противника, около 1 миллиона человек, имевшие в своем распоряжении 1500 танков, 3300 самолетов, советские войска, почти 2 миллиона 500 тысяч человек, 6250 танков, 7500 самолетов. В берлинской операции принимали участие две армии войска польского, 155 тысяч человек. Грандиозная берлинская стратегическая наступательная операция проводилась с 16 апреля по 8 мая и завершилась взятием столицы Третьего Рейха. Наступление на Берлин началось с Кюстринского плацдарма на реке Одер 16 апреля в 3 часа утра по местному времени. Началась она необычно, после артподготовки. В ней участвовало более 9 тысяч орудий и минометов, а также более 1500 реактивных установок. 25 минут они крушили передовую полосу немецкой обороны. С началом атаки артиллерия перенесла огонь вглубь обороны, а на участках прорыва были включены 143 зенитных прожектора. Их свет ошеломил противника и в то же время освещал дорогу наступающим подразделениям. Зейловские высоты оказались твердым орешком. Взломать оборону врага, несмотря на то, что на него было обрушено 1 миллион 236 тысяч снарядов, 17 тысяч тонн металла, оказалось непростым. Помимо того, 1514 тонн бомб на немецкий узел обороны сбросила авиация 1-го Белорусского фронта, выполнившая 6550 самолетовылетов. Для прорыва немецкого укрепрайона были введены в бой две танковые армии. Укрепления, возводившиеся почти 2 года, были прорваны за 2 дня. К исходу 17 апреля Зейловские высоты были взяты. 20 апреля советские войска вышли на восточные окраины Берлина. Танковые корпуса обходили Берлин с севера. Одновременно с войсками 1-го Белорусского фронта действовали войска 1-го Украинского фронта, командующий Иван Степанович Конев. Они перешли в наступление также 16 апреля. Прорвав несколько линий обороны, танковые войска устремились на Берлин, обходя его с юга. 21 апреля завязались бои на южных окраинах города. Один из самых распространенных мифов об уличных боях в Берлине – это миф о страшных потерях советских танковых войск от немецких фаустников. Но цифры говорят о другом. На долю фаустников приходится около 10% всех потерь бронетехники. В основном наши танки подбивались артиллерией. К тому времени Красная Армия уже отработала тактику действий в крупных населенных пунктах. Основа этой тактики – штурмовые группы, где пехота прикрывает свою бронетехнику, а та, в свою очередь, прокладывает дорогу пехоте. 24 апреля войска 2 фронтов замкнули кольцо окружения вокруг Берлина. Начался непосредственный штурм города. Бои не прекращались ни днем, ни ночью. Квартал за кварталом советские войска прогрызали оборону противника. Серьезные препятствия представляли так называемые «зенитные башни» – квадратные сооружения с размерами сторон 70,5 метров и высотой 39 метров, стены и крыши которых были изготовлены из фортификационного железобетона. Толщина стен зенитных башен составляла 2,5 метра. На вооружении этих башен состояли тяжелые зенитные орудия, пробивавшие броню советских танков всех типов. Каждую такую крепость брали штурмом. С тяжелыми боями к 26 апреля советские войска вступили в бои за центральные районы немецкой столицы. А накануне, 25 апреля, недалеко от города Торгау, на Эльбе, войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии Соединенных Штатов Америки. В результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил Германии были расколоты на две части – северную и южную. Первая встреча состоялась, когда американский патруль под командованием 1-го лейтенанта Альберта Коцебу пересек Эльбу. На восточном берегу они встретили советских солдат под командованием подполковника Александра Гордеева. В тот же день еще один американский патруль под командованием 2-го лейтенанта армии Соединенных Штатов Америки Уильяма Робертсона встретился с советскими солдатами лейтенанта Александра Сильвашко на разрушенном мосту через Эльбу близ Торгау. 29 апреля Гитлер написал свое политическое завещание. «На пороге смерти я изгоняю из партии бывшего рейхсмаршала Геринга Германа. Вместо него я назначаю адмирала Дёнитса президентом Рейха и верховным главнокомандующим вооруженными силами». В своем завещании Гитлер просил сжечь его тело и тело жены, чтобы ни живым, ни мертвым не стать частью спектакля, разыгранного евреями для развлечения еврейских истеричных масс. В 15:50 Гитлер застрелился. Ева Браун приняла яд. Завернутые в армейские темно-серые одеяла тела фюрера и его жены перенесли в сад, облили бензином и сожгли. Когда 1 мая маршал Жуков сообщил об этом Сталину, тот сказал: «Доигрался, подлец. Жаль, что не удалось взять его живым». Штурм Рейхстага начался перед рассветом 30 апреля. Первая попытка завладеть зданием закончилась неудачей. Захват Рейхстага советское командование поручило 79-му стрелковому корпусу 3-й ударной армии, которым командовал генерал-майор Перевёрткин. До Рейхстага оставалось всего 250 метров. Третья атака началась в 18:30. Подразделение 1-го стрелкового батальона 380-го стрелкового полка, командир старший лейтенант Самсонов, 1-го стрелкового батальона 756-го стрелкового полка, командир капитан Неустроев, и 1-го стрелкового батальона 674-го стрелкового полка, командир капитан Давыдов, через проломы в стенах ворвались в здание. Об этом было доложено генералу Шатилову. Он, в свою очередь, приказал очистить Рейхстаг от противника и немедленно установить на его куполе знамя военного совета армии.